Мы читаем труды Бали Сулама, страница 455, статья «Служанка на следующую госпожу», под заголовок «Два бедствия, кроющиеся в раскрытии мудрости Израиля народом мира». Мы напоминаем, что вопросы можно задавать на КАП-ТВ, избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Труды Бали Сулама, 455 страница, статья «Служанка на следующую госпожу», подзаголовок «Два бедствия, кроющиеся в раскрытии мира, мудрости Израиля народа мира».
Наука Каббала, по сути, с одной стороны, должна быть открыта для всех, потому что это наука, объясняющая нам строение мира, где мы живем, в неограниченной форме. Если человек хочет знать, зачем и для чего он живет, пусть ее изучит, с одной стороны. С другой стороны, в силу того, что мир и человек развиваются поэтапно, у нас возникает проблема. Нельзя открывать человеку больше, чем он нуждается в развитии. Мы видим это на примере детей. Если мы дадим им вещи, которыми они пока еще не умеют правильно пользоваться, они могут себе причинить вред. И обычно они, конечно, себе навредят. Поэтому наше воспитание детей, в подавляющем большинстве, состоит в том, чтобы охранить его, охранять его от того, чтобы не причинил себе вред, чтобы не упал, чтобы не проглотил что-то, чтобы не подверг себя опасности. Это основная забота о детях. А взрослость ребенка мы измеряем тем, насколько мы можем уже снять с него это внимание. Он уже сам знает, он не упадет, он сам понимает, он знает, что нельзя выходить на дорогу с тротуара. То есть он уже начинает входить в возраст, когда он лучше понимает мир, жизнь. Мы даем детям больше свободы. Мы снимаем с них эту постоянную опеку, все меньше и меньше охраняемых, в соответствии с тем, насколько они взрослеют. Но должно быть всего 100% влияния нас на ребенка, и ребенок по мере взросления все больше и больше снимает себя, это влияние переводит его на... сам берет в свои руки, пока не достигает состояния, что мы уже полностью свободны от опеки над ним. Ну и слава Богу, что я освободился от этой опеки, как мы говорим, благословение во время бар-мицвы. Когда сын приходит на бар-мицву, отец говорит: благословен творит за то, что я освободился от опеки. То есть он уже взрослый. И мы видим, что то же самое с животными происходит. Каждая заботится о своем потомстве, чтобы оно выросло и смогло нести ответственность за себя самого. Поэтому в науке, это касается Аристотеля, Платона, всех мудрецов прошлого и каббалистов, все придерживаются одного мнения. В соответствии с развитием человека, и только лишь, когда он достигает в своем уровне развития, сначала в еде, сексе, семье, затем проявляется желание к деньгам, почтам, власти, пока достигает высоких вершин, так ему и нужно давать килим, способы управления своей жизнью и миром. Если какой-то мудрец знает, как построить машину, которая будет кидать камни, и дать это людям, которые хотят бросать камни и убивать друг друга, то что он сделал? Он обслуживает нижний уровень, эгоистическое желание, находясь сам на более высоком уровне. Так ему нельзя этого делать. Мы должны всегда, мы видим это, так в природе происходит, что мы должны следить за тем, чтобы все развивалось в свое время и с помощью сил, подходящих ему. Конечно же, если в средние века было бы такое оружие, как сегодня, то нас бы сегодня уже не было. С их разумом они бы просто уничтожили бы все. Сегодня нет. Сегодня мы находимся в состоянии, хотя есть атомные бомбы, но все понимают, что использовать их — это уже это конец жизни всех. Поэтому есть тут своего рода граница. И так далее, и так далее. Поэтому что происходит здесь? Со всей наукой, и с наукой этого мира, и с духовной наукой. Науки, естественные науки мира развивались, и в них установилась граница, как было сказано в предисловии по Немеру Томасберот, нам объясняет Баршилам, что мудрецы народов мира, то, что называется, ученые, начали продавать науку людям, которые не были готовы для этого. Они хотели денег. Деньги были у богатых. Это нижний уровень. Нижний уровень. А мудрецы были на большем уровне. Но мудрецы тоже нуждались в деньгах. Они не могли довольствоваться малым, необходимым. Поэтому они продали науку. И нижний уровень развития. Герои и богачи начали использовать эту науку себе во зло и во зло мира. И поэтому мир начал страдать. А что произошло с наукой Каббала? И с наукой Каббала произошла поломка такого же рода. И как в древнее время, как пишет Баршилам, так и в раскрытии книги Зоар, то, что было уже ближе к нашему времени, в 11 веке. В древнее время пророки обучали мудрецов народов мира, которые приходили к ним, а затем они сделали из науки Каббала философию, как пишет Райхлин. А в 11 веке, когда Зоар открылся через Раби Моше де Леона, это тоже привело к развитию разного рода философии, теологии и других. Дал это очень большой импульс. Хотя Баршилам пишет, что это привело к ускорению общего развития человечества, потому что нет добра без зла, нет зла без добра, все управляется высшим светом. И тогда его форма лишь изменилась, показала свою нехорошую сторону, а плохую. Но эти формы мы должны изучать, потому что до сегодняшнего дня они существуют. Все эти формы, также и философия, и теология, и разные подходы, разные мистические теории, верования, как люди верят в разные вещи. То есть пока что человек, как первобытный человек 100 лет назад, находится в таком же состоянии. Его подход ко всему этому не изменился. Почему не изменился? А он не раскрывает, как и тогда, и так и сейчас он не раскрывает высший мир. И как тогда, так и сегодня он находится перед лицом той же дилеммы. Что это? Это находится здесь у меня, или находится где-то далеко от меня? Я не знаю, что такое далеко от меня. И так далее, и так далее. Мы видим, что люди вынужденно, но все же хотят облачить духовное в материальное. Мы изучали также в статье «Гуф и тело и душа», простите, как там Баршилам объясняет разные теории сочетания тела и души. Где душа в теле человека? В теле, рядом с телом, есть в нашем теле. Она просто облачается в него, облачается на плоть. Или есть что-то рядом. Или есть два божества, или несколько. То есть разные теории. А затем он объясняет теорию Израиля. Теория Израиля — это раскрытие, только раскрытие. Мы должны расширить килим нашего получения до того, чтобы пока мы раскроем. У судей есть только то, что есть у него глаза, то, что видят его глаза. И все. И как мы в желании получать раскрываем сейчас материально только, так мы должны расширить желание получать, и тогда мы раскроем в нем же, внутри желания получать, явление, которое называется духовность. Все зависит от желания получить и от того, как оно развивается. И в том же желании получить. Именно. Поэтому здесь также мы нуждаемся. Мы должны тот же подход выработать к двум бедствиям, кроющимся в раскрытии мудрости Израиля народом мира. Конечно же, раскрываются вещи негативные под воздействием Каббала тому, кто еще в этом, потому что он делает из этого разные фокусы и нью-эйджи и так далее. У него есть дополнительный материал, такие дополнительные соблазны сделать что-то из этого. Но без этого нельзя. Это приводит ускоряет выяснение и выявляет пустоту всех этих изобретений человека касательно духовности. И в конечном итоге он приходит к такой опустошенности, что вынужден он принимать науку Каббала в том виде, в котором она есть, и у него уже нет никаких возможностей отклониться в сторону, и он идет по прямому пути. Пожалуйста.
Два бедствия, кроющиеся в раскрытии мудрости Израиля народом мира. И вызвали они два бедствия. Мало того, что оборачиваются в наш талит и говорят, что вся мудрость идет от постижения их Святого Духа, к тому же подражатели эти купили себе большое имя за счет нас и тем самым, разумеется, укрепляют свое фальшивое учение, обретая силы для отрицания нашей Святой Торы. Второе, еще большее бедствие постигло нас от того, что человек, приглядывающийся к их теологии, находит там суждения и премудрости касательно работы на Творца, которые кажутся ему более прямыми и истинными, чем наша мудрость. Причин этому две. Во-первых, они представляют собой большое общество, среди которых есть крупные и выдающиеся языковеды, знающие, как формулировать идеи, чтобы они подходили для простых людей. А языковедение относится к внешним премудростям, и, разумеется, общество, насчитывающее 8 миллиардов человек, может поставить себе на службу языковедов более крупных и многочисленных, чем наше общество, состоящее примерно из 15 миллионов человек, и потому тот, кто читает их книги, отступается и, не дай Бог, начинает сомневаться. А вдруг истина на их стороне, разумеется, возможен еще и более скверный вариант. А во-вторых, и это главное, мудрецы Израиля утаивают мудрость религии за семью печатями, и мудрецы каждого поколения используют все возможности и приумножают усилия, чтобы предлагать массам простейшее толкование, и всеми средствами уводят людей от желания даже просто нащупать скрытую науку.
Так было раньше, сегодня это в меньшей степени, но все же, когда говорят о раскрытии науки Каббала в мире, мы сами видим, насколько все эти вещи тяжелы, насколько они невозможно объяснить человеку, когда говорят о реальности, которую не воспринимает, она противоположна ему. Не просто противоположна, она может поменять плюс на минус. эта противоположность тоже не понимает, она выражается в формуле, которая не существует в нашем мире. И, конечно, малочисленные те, которые входят в эту, постигают эту мудрость. Хотя они с этим согласны много людей, что да, это что-то высокое, правильное, хорошее, но не в состоянии ухватиться за это, и поэтому находят себя внизу, в конце концов, они спускаются к лжи, занимаются какими-то толкованиями, теологиями, нью-эйджами и так далее. Ничего не сделаешь. До тех пор, пока мы не повзрослеем, это займет время. Но мы должны действовать, и пусть все остальные теории тоже будут открыты, и только тогда, когда есть рынок насыщен раскрытием истины, раскрытием духовности, то выяснится, что такое добро и что такое зло. Это известный закон. Насколько человек, чем больше человек себя рекламирует, тем быстрее наступает выяснение по отношению к нему. И быстрее видят, например, врач. Если это хороший врач, он себя рекламирует, то все будут знать, и все пойдут к нему. Если он не очень хороший врач, то очень быстро выяснится, что он не очень хороший, и его оставят. Так у него, может быть, было там кое-где люди, которые приходили к нему, а теперь никто не придет. То есть реклама, она в интересах истины в конечном итоге. Поэтому мы, Боже упаси, не выходим на войну ни с кем, всем должно быть место, и все существуют вследствие неисправности желания получать. Пока что оно находит, желание получать, находит в нем что-то, что оживляет его, но выяснения должны проходить в человеке, в его эгоизме, и тогда он придет к истине, обратится к истине. Да, Уоррен.
Вы в начале урока сказали, что относительно ступени человека нужно дать ему инструменты для управления жизнью. А управление жизнью, или, точнее говоря, потеря управления жизнью в наши дни, очень явно. Все время проявляются разные проблемы, разные катастрофы. И какие инструменты для управления жизнью предлагает наука Каббала, которая сейчас раскрывается, и то, что мы не знали прежде?
Наука Каббала объясняет, откуда идет зло и почему идет. Почему мы все находимся во зле? Прежде всего, причина. Она указывает на это зло, которое находится снаружи. Зло приходит ко мне от кого-то или от чего-то. Она указывает внутрь и говорит, зло вызывается тобою. Это очень тяжело с этим согласиться человеку. Поэтому он сразу же отторгает эту науку. После этого, когда она указывает на зло, она говорит, прийти к добру можно только одним способом, если ты исправишь свое зло, чтобы оно обратилось в добро. Что такое добро? Не добро для тебя, а добро для других. О, прежде всего, я должен подумать о себе, что я носитель зла, потом я должен себя исправить, чтобы еще было хорошо другим, а не себе. Я буду наслаждаться тем, что я вызываю добро другим. Это будет моим наслаждением настолько, чтобы я не чувствовал вообще свое состояние. Мое состояние становится зависимым от того, насколько хорошо другим. Ну, если есть такая методика, то кто ее купит? Правильно? Может быть, я слишком много сказал? Так что делать? Поэтому эта методика подходит только для тех, у которых есть точка истины. Они не способны, не в состоянии по природе в них. По природе в них, по их природе, не в состоянии больше держаться за ложь. Не могут. Они просто... Что бы то ни было, мне нужна истина, правда. Это по природе идет. Не потому, что он какой-то особенный, выдающийся герой. Желание раскрыть истину для него важнее, чем вся его жизнь. Вдруг так раскрывается у него такое новое желание к истине, которого не было раньше. И те, у которых есть одно желание, это желание к лжи, к нашему миру, и тогда он ищет всякие вещи, которые полезны для его эгоизма, для его лжи. Но только те, у которых есть желание к истине, они уже не могут его подавить. Только они покупают эту методику, потому что у них это делают вынужденно. У них нет выхода. А что делать? Те идут вперед. Те идут вперед. Если человек пока что может пойти на компромисс, он бежит, и ты не можешь его ни в чем обвинить и пренебречь им, и ты бы на его месте поступил точно так же. Это природа. Сила больше, сила меньше. Очень простая механика. Здесь нет других расчетов. Поэтому, что нам говорят? Тебя приводят в группу. Начиная сразу же с помощью нее увеличивать важность цели. Сверх того, что тебе дали с искрой. Потому что только усиливая, только так ты можешь увеличить желание, и тогда ты купишь правду. Если ты не покупаешь важность от группы, ты или ты уходишь обратно в ложь, или же ты сидишь и где-то там вынужденно себя сидишь и поедаешь себя. Но продвигаться по пути истины можно только приобретением важности от окружения. Только. И согласно важности ты можешь и вытерпеть, чтобы эгоизм потерпел поражение, а истина победила. Это очень больно. Это очень больно. И с помощью группы ты, главное, достигнешь понимания, ощущения, осознания того, что то, что ты постигаешь в молитве. Что такое молитва? Просьба об изменении желания с получения на отдачу. При отключении от ненависти и подключении к объединению и любви. Я помню, это было в лесу в Бет-Шемене. Мы туда ездили с Рабашем. Я рассказываю ему, это так, я так, а он так. Он слушает, слушает, а я 10 минут так из себя изливаю все свое зло, которое у меня есть в гневе, в таком, что почему это все так. Он потом мне говорит, а почему ты не попросил? Это особая вещь. Эта просьба, она очень не хватает нам. Почему не просил? Потому что мы, по нашей природе, по нашему эгоизму, не можем попросить, не можем обратиться с просьбой. Этого очень не хватает. У нас это не укладывается в сознание, ни в разум, ни в сердце. Что я должен так выстроить свою просьбу к исправлению. Люди страдают, учатся, учатся и занимаются этим месяцы и годы, и не приходят к просьбе. Поднятие мана, подъем мана, не приходит к этому. Ну, почему мы вдруг к этому пришли? Как нам теология помогла в этом? Не знаю. Короче говоря, много помех есть у нас от этих теорий, но мы должны, с другой стороны, осознать, что это как фильтры. Они помогают людям с их эгоизмом прийти к состоянию, когда после всего, что проходит, испытывает человек, проходят эти фильтры, когда верит в разные вещи, в собственные силы, и во все эти символы, во все эти красные нитки, благословения, он приходит к состоянию, что ему никто не может помочь, кроме высшего света, возвращающего к источнику, и он точно знает, кто, что это за источник. Когда он приходит к этому. Поэтому Рашби, мы не понимаем, конечно же, глубину его плача, что означает, что он плачет. У тебя есть младенец, который не способен принять лекарство и страдает, а ты не способен ему помочь. Я не знаю, как описать эти вещи, но это именно так. Да, Хайм. Рав, я хотел вернуться к этому, к этой истории, которая произошла в лесу под Иерусалимом. Очень тяжело вспомнить, нужно попросить. Нас здесь сидит 300 человек и еще несколько тысяч по всему миру. Мы знаем, что все зависит от просьбы. Мы напоминаем это друг другу. И, как это кажется, мы делаем этого достаточно. Это же самая естественная вещь для человека — попросить.
Да, это естественно. Но мы должны выяснить, что именно просить, как просят, кто должен прийти к нам с ответом и так далее. То есть тут наша просьба — это не просто так крик. Это не то, что я там открываю псалмы и согласно им говорю там что-то. Я должен сказать своими словами. Ты видел ребенка, который начинает вдруг там кричать с каких-то красивых предложений? Или человек, когда просто ему плохо, он подыскивает какие-то красивые слова, как сказал царь Давид? Я так должен сказать, как царь Давид? Я должен сказать, как я? То есть из сердца. И это проблема, что мы не выясняем просьбу, чтобы она пришла из глубины сердца. От этого мы убегаем.
По поводу просьбы, что делать, если сердце равнодушно? Там нет никаких просьб. Там есть какое-то спокойствие.
В этом есть только одно, потому что у тебя нет поддержки группы, групповой поддержки. Если группа захочет, ты будешь плакать. Вот, допустим, ты посмотришь на карандаш и будешь плакать. Почему? Потому что все плачут. Мы не понимаем. Наше желание — это же... оно такое. Ты что, не видишь, как люди верят в какой-то там... образ там, в какое-то там место там, и приходят, и плачут, и кричат, и верят, что, почему? Потому что все это поддерживают, и поэтому так и происходит. Нет, есть особый день в году, который называется Йом-Кипурим, и все плачут. А если я это сделаю сегодня, в четверг, нет. Нет, я жду именно того дня, тогда я прихожу в синагогу, и тогда я там плачу. Ты видишь, это поддержка общества. Нет никакого иного источника. Да.
Но кажется, по крайней мере, ощущается так, что люди, которые находятся в этом окружении по всему миру, они хотят или очень стараются повлиять друг на друга, но что-то здесь не срабатывает. Что не срабатывает? Недостаточно друг друга ценят, чего не хватает?
Не хватает глубины желания, не хватает правдивости в желании и в выяснении желания, что главное, а что второстепенное. И не путаться между желаниями материальными и духовными. И смотреть только на духовное и только на материальное, что эти вещи не связаны друг с другом. Это ради получения, пока что я живу в этом. Это ради отдачи, это я хочу достичь. Исходя из этого, я должен просить. Вот это разделение, его пока нет достаточно. Но постепенно приближаемся. Может быть, не слишком медленно, как раз таки хорошо, есть большие изменения. После последнего конгресса. Но это берет время. Хорошо. Ну, продолжим.
Подзаголовок. «Горе, если скажу». Они делают это из страха, как бы ни попали эти вещи и эта мудрость в руки тех, кто занимается идолопоклонством. Об этом и плакал Рашби. «Если скажу, научится виновный работать на своего господина». Ведь из-за ничтожных вещей, украденных из наших кладезей, мы страдаем от позора и ярости, которых предостаточно. Ведь они просочились к народам, несмотря на все надежные заслоны.
Ну, это как то, что мне послали об успехе Берга. Конечно же, если берут из науки Каббала и к этому присоединяют там какую-то святую воду, красные нитки или разные благословения, или вопросы, или амулеты, конечно, есть большая сила в этом. То есть такие организаторы организуют окружение, особые традиции, именно так, а не как иначе. Человек держится за это, он есть возможность уцепиться, а у нас нет. За что? Кроме книги и сердца, а все остальное, что в сердце, у тебя там нет ничего. У тебя нет ничего. Ни одеяний, ни традиций, ни каких-то внешних атрибутов. Совершенно ничего. Как же можно удержаться в этом? Дай хоть что-то, чтобы было для меня главным в жизни, чтобы я поставил себе там какой-то образ, какой-то идола, какой-то знак. Может быть, если не материальный, то что мы вели бы особенным каким-то образом между собой. Или чтобы мы назначили какие-то дни особые. Человеку нужно, как маленькому ребенку, что-то в руке, чтобы у него была какая-то игрушка. Тогда он чувствует себя надежнее. Через это есть у него связь с высшей силой. Ему нужна связь в руке с высшей силой, но нет ничего. Если нет ничего ни на мне, и ни рядом со мной, и не в людях, которые вокруг меня, так в зависимости от какой силы я могу поставить себе. Поэтому это проблема. Поэтому то, что наука Каббала раскрылась, она дала им еще силы продолжать путать людей. Но это хорошая путаница. Это выяснение, это анализ. Конечно, люди должны пройти это.
Причина скрытия Каббалы. Отсюда понятно, что бы с нами было, если бы наши мудрецы раскрыли тайное учение для всех. Однако, поскольку мы скрываем его, выходит так, что пока простой человек из нашей среды недостоин изучения тайн Торы, у него вообще нет ни малейшего представления о мудрости религии. А потому, само собой понятно, каким воодушевлением преисполняется такой человек, когда он находит смысл и своего рода мудрость в теологии, вся основа которой есть не что иное, как собрание знаний, украденных из нашей тайной мудрости и приправленных литературными украшениями. Увидев это, он отрицает наше практическое учение, затем переходит к полному неверию, да спасет нас этого Всемилостивый.
Ну, что поделать? Это результат того, что украли из наук Каббала, после того, как каббалисты скрывали ее в течение времени. И в этом скрытии есть две вещи. С одной стороны, если ты скрываешь, то сколько бы они ни крали, они могут сказать, что это их. С другой стороны, если ты раскрываешь, когда приходит время, то все против. Потому что сейчас обнаруживается, что это не взяли у тебя, а поэтому все, что строилось во всей теологии, во всех религиях, я говорю, все строилось, исходя из того, что скрыто, это скрыто, наука Каббала скрыта. И когда приходит время открыть ее, конечно же, все против нее, все, неважно, какие религии, какие верования, какие методики, все против нее. Потому что все жили только исходя из того, что наука Каббала была в скрытии. Все жили благодаря скрытию. Если бы Творец был раскрыт, были бы религии, не было бы религии. Верования нет. Во что есть верить? Что делать, если все понятно каждому? Наука Каббала говорит, что есть только две вещи, два состояния. Одно, которое было раскрыто до разрушения храма, люди находились в раскрытии. Каждый знал, что делать, потому что Творец был ему раскрыт, либо состояние скрытия. И тогда есть период, когда методика скрыта, как раскрыть Творца. И есть, когда раскрывается методика для того, чтобы раскрыть его. То есть есть три состояния. Да.
Сейчас, когда вы объясняете по красной нитке, мне действительно это кажется очень странным. Но когда начал учиться у вас, до этого я некоторое время был... Я принимал это с большой серьезностью. И однажды утром я проснулся и сказал, это глупость, хотя до этого я относился к этому с полной серьезностью. Когда я пришел сюда, начал заниматься, только после прошло много времени, пока у меня возникло представление о том, что в этом нет духовности. Ну как можно сейчас огромному количеству людей объяснить это, чтобы они отказались от материальных символов? Как вы можете передать им эту истину?
Я им ничего не передаю. Я вообще их не трогаю. Если бы я упал там где-то, если бы там кто-то упал посередине, я бы не сказал ни одного слова. Мы говорим это так иногда, полслова где-то в нашей газете, как я сейчас. Но кто и сейчас слышит меня? Слышат только те, кто связаны с нами. Почему? Я не хочу им портить жизнь. Если они не способны пока войти в выяснение истины с помощью света, возвращающего к источнику. Если точка в сердце пока не пробудилась, а находятся они в эгоизме, чувствуют себя опустошенными там, если с помощью какой-то методики, если они наполняются, пусть наполняются. Я не вхожу в войну с Бергом за те песни, за которые ему платят деньги. И там нет ничего, кроме этого. У этих людей нет пока еще точки в сердце, так что мы можем дать им пока ничего. Тебе нельзя давать методику человеку, если ему не в чем получить, нечем купить ее, начать работать в ней. Я бы ничего им не сказал. Это нельзя делать. Это запрет. Поэтому я объясняю только явление, что они находятся в таком положении, те люди, которые приходят к нему. Его они покупают. Если бы я открыл свой офис рядом с его офисом, ко мне бы никто не пришел. Спроси Пашу. Он мне послал письмо. Скажем, есть у тебя самый большой магазин в Москве, там New Age, Берги и наши книги. Наши книги продаются в два раза дешевле, верно? И никто не покупает. Так, покупают. Другие книги покупают. Покупают. Почему? Мне понятно, почему. Мне понятно, сколько есть еще таких людей, в которых проснулась точка в сердце. Сколько? Пока человек приходит к этим выяснениям, и он открывает наши книги, пока он вообще понимает там что-либо. Он может сказать, да, наука, философия. Но кому это нужно? Я дам тебе сейчас какую-нибудь книгу по квантовой физике или что-нибудь такое. Ты можешь ее раскрыть? Есть специалисты там, которые знают. А мне нужно знать, как включить телевизор свой с пультом. Понимаешь, вот и все. И мы не можем спуститься на такой уровень. И не можем не потому, что наука... Там мы не можем ее опустить. Даже если ты объяснишь ему самым простейшим образом, тут нет для него что-то, что он может проглотить. Ты ему не даешь приманку для его эгоизма. Он чувствует, да, неплохо, миры, да, все красиво. Но это не влечет его. Тогда как вот эти фетиши, вот эти маленькие... статуэтки, идолы, которые разбил Авраам, там святая вода, красные нитки, разные амулеты, там брелки эти, хамсы. Народ это любит. Что поделаешь. Поэтому мы должны относиться к этому. Мы должны понимать это, мы должны соглашаться с этим, мы должны любить эти этапы, так же, как мы любим ребенка, который пока еще младенец. Ну, что можно сделать? Он ест и пачкает, пеленки, ну что? И проходит время потихонечку. Дай времени сделать свое дело. Пожалуйста. Что, еще есть вопросы? Да, Муши.
Мне понятно, что самым острым, так напрямую в лоб мы не можем выйти к распространению. Человеку нужно дать место для развития. Например, Орен, ему нужно становиться какими-то знаниями, иначе он так и останется. Он должен получить какое-то знание. Вопрос по подходу Каббалы. Как это должно быть? Очень ясно, напрямую, в лоб. Не красной нитки, ничего? Или нужно говорить более мягко?
Нет, ты должен говорить правду. Ты должен говорить правду и не там что-то фальсифицировать. Ну и объяснять, мы не идем не против никого. Я что, против кого-то? Нет, я наоборот говорю, пусть существуют, пусть живут. Но мы объясняем, до каких пор... в истории вообще каждый имеет свое место, в развитии эгоизма, в тех процессах, которые мы проходим. Мы лишь объясняем факт. Мы изучаем эту науку, как ее использовать. Вот и все. Когда я использую физику, то что, я за или против этого закона или другого закона? Есть закон развития до определенного состояния. Он делает из нас животных с определенного состояния, и далее он давит на нас, чтобы мы стали людьми. И тогда мы вместе с пробуждением этих новых сил на нас, с точкой в сердце, с окружающим светом, мы также получаем средство, которое называется наука Каббала. И мы учимся, как использовать ее для того, чтобы связать точку в сердце с окружающим светом, чтобы подействовала на нас, и выстроил бы из нее душу. Вот и все. Но если нет точки в сердце, что ты скажешь? Пока еще рано человеку эту науку, она только запутает его. Точка в сердце, когда пробуждается, это значит, что лишь тогда он может услышать, а до этого нет. До этого нет. До этого ты можешь объяснять ему о свободе выбора, о разных таких вокруг. Как будто бы общее такое образование такое, предваряющее истину. Это он может послушать, да, может сказать, да, умные ребята. Потому что он не способен на большее. Да.
Почему бы не выйти на центральную улицу и не сказать бы там, на центральный канал, простите, и не сказать бы там открытым текстом? Я не знаю, у кого есть точка в сердце.
Мы так и пропагандируем.
Мы не выходим так напрямую.
Но о какой точке в сердце ты говоришь? Они же этого не понимают. То, что мы так перебрасываемся этими определениями между собой, которые мы используем, они же этого не знают. Ты должен объяснить это им как бы таким, все это вокруг. Но и это не поможет. Тот, у кого есть точка в сердце, он придет к тебе с конца мира, с Ньюфаундленда. А тот, у кого нет точки в сердце, он будет сидеть рядом с тобой, в смежной комнате, даже вообще рядом с тобой, даже в одной комнате. И это проходит мимо его уха, потому что у него нет кли, чтобы уловить это.
Например, завтра выпадает возможность выйти на центральный канал. Там есть полчаса, и нужно сказать прямым текстом, что все красные нитки, все верования, все религии. Достаточно того будет? Вы бы так сказали?
Нет, зачем? Конечно, нет. Как это? Я не понимаю. Есть у человека сегодня, чем он может насладиться в жизни, есть у него уверенность в жизни, есть у него свет для его килима, и этот свет облачен в теологии, в верование, в благословение, во все, что есть. Я что, украду у него это? Я? У меня есть право вводить человека в печаль, огорчать его?
Это Адам?
У меня есть такое право делать ему зло? Как я могу такое позволить? Конечно же, нет. У меня есть что-то, какая-то замена? Нет. Поэтому сказано, не ставь препятствия перед слепым. Если он слеп, если он не может продвинуться сам, если у него нет пока еще кли другого вместо этого, а сейчас у него есть только эгоистическое его кли, и ты забираешь у него из этого кли свет, и что останется у него? Ты думаешь, у него сразу будет точка в сердце, не будет у него ничего. Он войдет в еще большую тьму, хуже, чем смерть. Так мы должны с любовью относиться к детям? Если сейчас у меня есть дети или внуки, они не хотят изучать науку Каббала, так что я буду им специально причинять зло, чтобы учились? Нет. Мы должны относиться к каждому хорошо, приятно. Это его выбор, его свободный выбор. Сказано, воспитывай ребенка согласно пути его. Ты можешь организовать окружение, которое помогает. Ты можешь ускорить развитие точки в сердце. Так вот, комфортным образом, только так. Но не забирать у них свет из их жизни, нет. Добавлять ему знаний, информации, разных средств для ускорения развития. И только лишь. Так, красивым, приятным образом. Дай ему витамины, дай ему какого-то блага, чтобы рост быстрее. Но не красть у него. Это нельзя. Поэтому все наше распространение такое. Поэтому я за то, чтобы они преуспевали. И как можно быстрее преуспевали все эти берги и все остальные. Для чего? Потому что в их успехе там заключается их смерть. Потому что человек, который достигает вершины, ой, и нет ничего. И тогда в нем просыпается из разочарования, в нем просыпается точка в сердце, и тогда он услышит вдруг 66-й канал. Он не думал о 66-м канале, или даже, может быть, когда-нибудь переключал, щелкал пультом и ничего не услышал. И вдруг он, правильно, но не прежде, желание прежде всего, желание. И это основа творения. И на этом мы закончим.
Несколько объявлений. Праздничная встреча с Равом Лайтманом в Тель-Авиве пройдет в воскресенье, 19 декабря в 7:30 вечера. Все приглашаются соединиться, получить ответ и дополнительная информация по телефону 1-700-509-209 или на сайте kap.se.l. Конгресс Каббала в Берлине, Берлин в гармонии. С 28 по 30 января пройдет в Берлине конгресс, который будет состоять из уроков Рава Лайтмана, семинаров, культурных вечеров, вечеров, трапез и мирового объединения. Для записи и информации звоните 1-700-509-209 или посетите сайт kap.tv. Вечер, посвящен науке Каббала, пройдет 24 января во всех филиалах домов Каббала народу. Вход свободный, приглашайте друзей, и сейчас мы видим небольшой ролик об этом событии. Раньше я слушал лекции по интернету, и мне было очень тяжело понять. Вы хотите узнать больше науки Каббала? Я принял решение прийти, изучить термины, чтобы мне было яснее, понятнее, и начало работать. Дома Каббала народу приглашают вас на вечер открытых дверей. Когда начал учиться, до того, как я начал учиться, мне было чего-то не хватало. С тех пор, как я начал изучать науку, вдруг вещи начали приставать на свое место, появилось понимание. В день открытых дверей во всех филиалах домов Каббала народу по всему Израилю. Обычно мне нужно было насильно закрывать рот. Понедельник, 24 января, 6:30 вечера, во всех филиалах домах Каббалов народу по Израилю. Вход свободный, приглашайте друзей. Для записи и информации звоните 1-700-509-209 или посетите сайт kap.se.l.
הקשר וירטואלי כולם צריכים כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי.